Сейчас еще немножко об истории поговорим и перейдем к учению. Итак, значит, я сказал, что в 31 году исследователи Библии приняли название «Свидетели Иеговы». Значит, также в 31 году были запрещены празднования дни рождений, Рождества и употребление креста. Все это считается свидетелями Иеговы как языческие символы и праздники.
Ну, простите, а как же послание апостола Павла к Коринфянам? Не желая ходить ничем, кроме креста Господня.
Столба Господня.
Ну, а Ставрос можно по-разному прийти. Как
но вы же должны понимать, что под крестом Господним Павел подразумевал все-таки жертву Христову. Не столько само распятие, сколько крест – это в Новом Завете символ жертвенника Господня, да, то есть жертва. Это как бы образ искупительной жертвы, но не самого вот распятия.
А об этом ничего не говорится.
Ладно. Ну, это как бы по мнению большинства комментаторов библейских, это так.
Ну, знак христиане должны иметь.
Это другой вопрос. Нет, понимаете, это вопрос толкования.
Понятно, да.
Чье толкование правильнее, это тут уже другой вопрос.
Можно вопрос?
Да.
Как вот практически, вот когда мне сначала говорили свидетелями Иеговы, когда речь дошла о праздниках, они сказали, что вот Рождество у них как раз вот тот праздник, который отмечается.
Нет, Вечеря Господня. Вы, наверное, перепутали не Рождество, а Вечеря Господня. День смерти Христа, 14-го Нисана. Вот, о Вечере Господне идет. Рождество свидетели Иеговы считают языческим праздником. Значит, они не ошиблись. Ну, вообще странные свидетели, они не могли бы сказать.
Нет, там как раз вот потом они завели речь о днях рождения, ага. Я их спросил, а вот как же Рождество? Ага. Они мне сказали, ну вот как бы это единственный праздник, который мы отмечаем.
Нет, они, наверное, вас не поняли. Они имели в виду вечер, день смерти Христа.
А опять же, Христа подразумевают как пророка.
Мы о Христе поговорим. Да, об учениях мы обязательно поговорим. Это здорово, что у вас вопросы есть. Так вот, дни рождения – это языческие праздники. Рождество – тоже языческий праздник, 25 декабря. Римские были Сатурналии, день рождения бога Митры. Вот, то есть свидетели Иеговы очень любят копаться в корнях и в происхождении различных праздников, не понимая, что в действительности ведь не корни важны, а современное наполнение, современное содержание. Вот, в 1932 году были упразднены выборные начала. То есть в собраниях старейшин, пресвитеров отныне перестали выбирать. То есть таким образом Рутерфорд задушил всяческие демократические основы. Отныне теперь пресвитеров, руководители общины назначало общество сверху. Уже никто никого не выбирал. Соответственно, упразднение выборного начала пресвитерства вызвало очередной уход из организации. В частности, очень многие старейшины были возмущены этим, потому что ну, для них это было прямым наследием Рассела. И вообще, как бы, ну как мы же всегда так было, тут раз и должны назначать. Вот. Но, конечно, Рутерфорду нужны были верные люди на местах, которые, какая демократия могла позволить дать вот эти руки на местах. Поэтому нужны были назначенцы. Вот. В 1934 году учение об искупительной жертве Христа ушло на второй план, и Рутерфордом было объявлено, что в действительности основной и главной темой Библии является не жертва Христова, а так называемое учение об освящении имени Иеговы. Можете прямо вот так записать. Освящение имени Иеговы. Что это такое? Это своеобразная, очень уникальная доктрина, которая по сей день остается одним из центральных учений свидетелей Иеговы. Они говорят, что Христос в первую очередь пришел на землю не для того, чтобы умереть за человечество, а для того, чтобы осветить имя Иеговы. Но и здесь не обошлось без нового света. Если тогда свидетели Иеговы говорили об освящении имени Бога, то сейчас они говорят об оправдании имени Бога. Вообще свидетели Иеговы очень, видите, вот это очень казуистически звучит, но для них это очень важно. Значит, а в чем идея этого учения? Свидетели Иеговы считают, что сатана, когда в Эдеме, в раю, смог искусить Еву и Адама, словами «подлинно ли сказал Бог, что вы вкусив от дерева, станете как Бог, и подлинно сказал, что вы станете богами, а Ева сказала, да, что мы, в общем, Бог нам сказал, что вот если мы скушаем, мы умрем, а он, сатана, сказал, нет, вы не умрете, но Бог знает, что вы вкусите, вы сами станете как Бог, да, или как боги. Тут разные переводы с иврита возможны. Вот, свидетели Иеговы видят в этом эпизоде нечто большее, чем просто искушение первой человеческой пары. Свидетели Иеговы вообще, вот вопрос теодицеи, да, вот этого христианского учения о зле, этот вопрос они решают таким образом, что весь мир и все человечество является ареной борьбы между Богом и человеком. Ну, собственно говоря, блаженный Августин говорил что-то похожее. Он говорил, что Бог и сатана борются за сердца людей. А, но здесь как бы немножко... Немного другое. Здесь речь идет о том, что сатана оспорил право Бога владычествовать над творением. Вот такая форма. Оспорил право Бога владычествовать над творением. То есть они говорят, вот свидетели Иеговы в этих библейских описаниях из книги Бытия видят нечто большее. Они говорят, что сатана в действительности, когда он подверг сомнению справедливость Бога, когда он сказал, нет, вас Бог обманывает, он по сути выставил Бога в ложном свете, что Бог прячет от людей нечто хорошее, и что он на самом деле плохой творец, и что лучше жить без него. Что вы сами можете знать, что такое добро и зло, вкусив плодов с дерева. То есть свидетели видят в этом нечто большее. И они говорят, что сатана оспорил право Бога, и что мы, люди, должны теперь доказать, что он лжец. И поэтому они говорят, что когда свидетель уйдет на проповедь, он доказывает, что сатана лжец. Он доказывает, что сатана лжец тем, что он говорит, вот я, Божий свидетель, я всем говорю, вот всем вам, что Иегова истинный Бог, что он не обманывает, что он любящий. То есть вот таким образом проповедь привязывается вот к участию каждого человека в спорном вопросе. Оправдание Божьего владычества и владычества его правомерности, да, его пользы. Вот о чем идет речь. Да, это да, видите, это чисто юридические такие построения, сугубо такая-то, юридизм сплошной. И дальше освящение имени Бога. Поскольку сатана оклеветал Бога, имя Бога нуждается в освящении. Хотя потом свидетели Иеговы поняли и написали, мы раньше учили, что имя Бога нужно освящать, а зачем его освящать, оно же и так свято. Как бы, ну, сатана же, ну, как можно его запятать? Оно свято. Нет, они говорят, что сатана не имя Бога, а как бы запятнал, что надо освящать. А его нужно, имя Бога нужно оправдать. На самом деле, вы даже не пытайтесь особо вникнуть, это на самом деле вот чисто такие, знаете, казуистические вот вещи, но просто чтобы вы смысл поняли. Да, это интеллектуальная акробатика, что вот Божие, что нужно оправдать Божье имя. И каждый человек своей жизнью должен показать, он это имя оправдывает или нет. И поэтому весь мир делится на две системы, на организацию Иеговы и на мир сатаны. То есть, если ты своей жизнью не доказываешь, что сатана лжец, значит, ты в мире сатаны. Да, пожалуйста.
Получается, что люди приняли грех от сатаны в тот момент, когда он его произнес?
Нет,
то есть, не доверяли.
Люди приняли греха Адама. Первородный грех, учение о первородном грехе.
Я имею в виду в то время, когда Адам согрешил.
Да.
То есть люди, впоследствии.
Да.
То есть люди...
Стали Адам на сторону сатаны.
С Евой приняли не в тот момент, когда они вкусили от яблока, а в тот момент, когда он только начал говорить, и тогда в них уже закралось сомнение, что Бог... То есть так получается?
Ну, свидетели Иеговы не пытаются конкретизировать, когда именно закралось сомнение. Вообще, свидетели Иеговы говорят, что... что Адам сознательно, он же не был прельщен, он сознательно съел яблоко, ну, плод. А у Евы, да, у Евы создалось впечатление, что действительно сатана может быть прав, что Бог знает. То есть Ева поверила сатане, поверила, что Бог лжец, тем, что он спрятал это дерево и сказал, не ешьте, умрете. А он говорит, сатана говорит, нет, не умрете, но станете как Бог, сами будете знать, что добро, что зло. То есть вот это и есть спорный вопрос. Вот он так и называется. Спорный вопрос о владычестве Бога.
Нет, ну вот как раз опять же, когда вот момент, когда заражается.
А почему вас это интересует, этот момент, как, когда именно?
На этом строится логика.
Логика строится на поступке, а не на том, когда зародилось сомнение. Ева согрешила, Адам... Причем свидетели Иеговы отрицают всяческую возможность покаяния Адама и Евы. То есть если святоотеческое...
А на чем они это строят?
А они строят это на том, что он был совершенным человеком, а совершенный человек теряет совершенство при непослушании.
Значит, они говорят о том, что он ослушался по свободной воле.
Да, да, он же свободу воли имел.
Не когда вкушает, но когда услышал. То есть,
нет, когда вкусил, они говорят.
Нет, в нем, если он был человеком идеальным, да. В нем не было греха.
Да.
То есть грех, он получает от сатаны. Который пришел и был заражен уже грехом,
да.
При словах, тогда получается, что у него нет свободы воли.
Я просто скажу, как объясняют свидетели Иеговы. Они говорят, что у него была свобода воли съесть, а была свобода воли не съесть. Он знал, что есть нельзя, но съел. Следовательно, тогда, когда он осознанно нарушил заповедь, он и согрешил. Да. А он говорит, он уже как бы покаяться не мог, потому что он потерял. Потерял совершенство.
На этом не получается, что как бы не получается, что как он, когда он не может, ничего не может.
То есть вы хотите сказать, что если он не мог покаяться, то значит у него не было свободы воли?
Я про то, что он настолько, да, он заражен грехом,
да.
И от него в данном случае ничего не зависит. Зависит только от Бога.
Помилование Бога, да, вот. Но Бог не мог его помиловать, потому что...
Тогда получается, что нет смысла, вот он, как он такой больной со своим извращенным умом собирается оправдать Бога, когда он правды не знает?
Нет, так речь идет о его потомках, а не о Адаме. А, но кстати, все эти говорят, тоже... что жертва Христа на Адама и Еву не распространяется.
Да, но они же тоже заражены грехом. Все потомки
заражены
грехом.
Да, но каждый же несовершенный человек может же выступить за Бога.
Ну а хорошо, это то же самое, что там я буду выступать о яблоке, но при этом я, ну допустим, яблоко никогда не пробовал. Вот если просто подумать, да, Адам при выборе, он выбирает, ну, взять яблоко, да? Но он не знает, что даст ему это яблоко. Он думает по словам, да? То же самое говорить о правде, которой уже не знаешь. Или родился с незнанием, родился с грехом. Получается, что свидетель Иеговы, и в принципе ни один из людей, если он не принимает Христа, он быть свидетелем не может. Ни свидетелем, ни ничего в себе доброго, хорошего нести не может. Он знает, что он злой. На этом его знание заканчивается.
Но здесь срабатывает учение об оправдании, веры в Христа. Были грешники, стали правы. Были омыты, оправданы.
Конечно, я что-то не могу понять. Они же не верят в Христа.
Как не верят? Верят. Нет, мы сейчас об этом всем поговорим. Как не верят? Нет. Не-не-не. Они верят, как не верят. Это скрестятся, конечно, да. Значит, учение о выкупе ушло на второй план, и вот это учение об оправдании Божьего владычества, освящении имени, вышло на первый план. Причем свидетели Иеговы говорят, что Христос пришел на землю главным образом для того, чтобы доказать сатане, что совершенное творение Бога, коим он являлся, может остаться ему верным в самых тяжелых испытаниях. То есть они считают, что вот Христос тем, что он остался верным в искушениях от сатаны, доказал, что совершенное творение, второй Адам, может остаться верным. И как первенец всего творения, он как бы дал ответ за все творение, что несовершенный человек, второй Адам, может остаться верным Богу. Ну и уже поскольку его убили, и он как бы припринял смерть, он искупил людей от греха. Но об этом мы тоже поговорим. Это просто, чтобы вы понимали, что у свидетеля Иеговы вот акцент с Христа смещен на оправдание Божьего владычества. То есть у свидетелей Бог не приходит искать человека для его спасения. Бог решает свои вопросы. Вот так можно сказать. То есть христоцентризма нет никакого на самом деле. Есть вот интересы Иеговы, да, по сути, вот, что ему нужно оправдать свое владычество, а мы вот имеем возможность.
Тогда получается, что он от людей хочет, ну, то есть, как бы, чтобы они поклонялись, радовались, потому что он, да, не знает Бога, но хотя при этом, опять же, не зная Бога. Ну, если Бог себя не открыл, не явил, как они могут
Почему
узнать?
Явил? Через Христа. Христос – совершенное отражение личности Бога. Через Христа мы познаем Отца. Вот как вы в зеркало смотрите, они говорят, что вот от вашего отражения в зеркале, это же как бы ну, не вы, это же не ваше естество, это ваше отражение. Вот Христос – отражение личности Отца, отражение личности Иеговы. Но они не единосущны, как не единосущно ваше отображение в зеркале и вы. Вот и все. Значит, период с 34 года до 75-го, я на нем останавливаться особо не буду, он особо ничем не примечателен. Единственное, что скажу, что... Что еще хотел сказать. Рутерфорд, значит, умер в 42-м году. Кстати говоря, в начале 40-х годах свидетели Иеговы ожидали близкий конец. И в связи с началом Второй мировой войны, и на конгрессах прямо звучали... Даже такие призывы, что он, а Рутерфорд говорил там детям, что вот вы не успеете вырасти, и вам даже жениться не надо, потому что при вас в молодости еще придет конец. Вот были такие попытки, вот такая лихорадка была, но он умер. Кстати говоря, Рутерфорд страдал алкоголизмом. Это факт, который свидетели Иеговы не знают, к сожалению. Он страдал алкоголизмом, и поскольку в Америке в те времена действовал сухой закон, для Рутерфорда из Канады возили нелегальный алкоголь. Возил алкоголь нелегально руководитель канадского Вифиля, который был человеком совести, и в конце концов ему это надоело. Он обнародовал открытое письмо, в котором обвинил Рутерфорда в алкоголизме, в деспотизме. Вообще там, ну, в его человеческих грехах и пороках, вот, но его изгнали из организации. Вообще, кстати, при Рутерфорде несколько таких очень известных свидетелей вышли из организации. Вот так, диссидентство тогда такое началось, осознанное, широкомасштабное. Значит, Рутерфорд умер в 42-м году, на его место пришел Нейтан Нор. Нейтан Нор был преемником, президентом общества, Нейтан Нор. Это был деловой предприимчивый человек, который придал организации свидетелей Иеговы такой корпоративный вид. Он очень многое сделал для распространения организации. Он очень многое сделал для усовершенствования методов проповеди. Именно при Нейтане Норе свидетели Иеговы занялись активной миссионерской деятельностью в других странах. То есть миссионеры по всему миру рассылались. Были организованы специальные миссионерские курсы, школы пионеров, школы для старейшин, для районных надзирателей. То есть вот Нор работал над тем, чтобы технология проповеди и обучения свидетелей Иеговы была поставлена на очень высокий уровень. Идейным Нор не был особым знатоком Библии, он был больше таким человеком деловым и практичным. Все библейские исследования и доктрина лежала на плечах Фредерика Френца, следующего президента общества после смерти Нейтана Нора. Но при Нейтане Норе он был вице-президентом, и он был человеком, который, собственно говоря, писал почти все сторожевые башни, ключевые. Именно его назвали оракулом. Ну, так, в шутку. Да, Фредерика Френца назвали оракулом. Оракулом организации. Это был тоже очень своеобразный человек. Он всю свою жизнь отдал организации с самого раннего возраста. Вообще-то, когда он там... Он застал Рутерфорда, конечно. Да, в 25-м году стал, по-моему, свидетелем Иеговы. А умер, когда ему было 90 лет. Вот. Всю свою жизнь прослужил в Вифиле. И был идейным, как я еще раз повторюсь, вдохновителем организации. То есть все библейские исследования, концепции, пророчества, мораль, нравственность, то есть вся доктрина лежала на плечах этого человека. Вот, все, что говорил он, считалось, ну, практически не подвергалось никакому осмыслению. Единственный человек, кто мог нанести вето или отредактировать его статьи, был сам президент Нейтан Нор. Все остальные члены писательского отдела, редакционной коллегии, они не имели права каким-то образом редактировать. То есть все, что вот он написал, Фредерик Френц, он был оракулом. То есть к нему обращались как к знатоку. Вот его считали ученым. Нейтан Нор был в молодости пресвитерианином, учился в богословском факультете, со второго курса ушел. Значит, он изучал древнегреческий язык там 2 года. Вот. Иврит он изучал самостоятельно. Кстати, Фредерик Френц стал главой рабочей группы по созданию перевода Нового мира в 50-х годах. Фредерик Френц. Человек, который единственный, кто знал древнегреческий язык на уровне второго курса богословского факультета, и иврит. Значит, он его изучал самостоятельно.
Хотя, а до этого какими переводами пользовались?
Это хороший вопрос. Свидетели Иеговы пользовались, в основном они пользовались ненормативными переводами. На самом деле ведь в Америке, вообще на Западе, переводов Библии было очень много, всегда. В 19 веке пошел в такой всплеск библеистики, и свидетели Иеговы пользовались переводом, очень долго пользовались переводом Бенджамина Уилсона, Emphatic Diaglot, Бенджамин Уилсон. Это был перевод, в котором Иоанна 1.1, вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Вот слово было «Бог» с маленькой буквы, там написано «с маленькой буквы». То есть, вот, по сути говоря, этот перевод давал возможность Расселу обосновать свой унитаризм, что слово не было Богом всемогущим, оно было божественным. Но об этом мы тоже обязательно отдельно сегодня поговорим. Вот, пользовались, еще рядом переводов других пользовались, Роттердама пользовались переводом они. Вот, значит... Чем примечательна история свидетелей Иеговы уже во второй половине 20 века? Ну, я остановлюсь только на 1975 году. Это такая была значительная очень дата. По сути, это была последняя попытка организации, такой рецидив хронологических предсказаний. О чем, в чем там, собственно говоря, дело? Но нужно признать, что организация прямо не писала и не говорила о том, что в 1975 году наступит Армагеддон. Там было все несколько сложнее, и потому тут много спекуляций разных. А вот Фредерик Френц целиком и полностью был ответственен за учение, согласно которому в 1975 году, в начале октября, должны закончиться 6 тысяч лет со времен сотворения человека. 6 тысяч лет. Фредерик Френц вычислил вплоть до года дату сотворения Адама. И Ева, и, в общем, и вот он считал, а какова логика была? Ну, это известное такое иудейское представление, даже, по-моему, которое было у ранних христианских отцов, о 7000 лет, то есть 6000-ческой истории, а вот 7-я тысяча лет, субботний день покоя, это миллениум, тысячелетнее царство. Вот он и считал, что 6000-летнической истории заканчивается в 75-м году, в начале октября наступает, что миллениум. Ну, соответственно, если тысячелетнее царство Христа наступает, понятно, что, хотя я бы не прямо об этом не говорили, но наступает явно что-то другое, да? Царство Божие, по сути. То есть, как бы, вот свидетели говорят, никто же не говорил, что будет Армагеддон. Но для того, чтобы сказать человеку, что ты его ненавидишь, не обязательно говорить прямо это дословно. Да, можно сказать иначе эту мысль. Но нужно сказать, что сам Френц, когда его прямо спрашивали, а что будет в 75-м году, он прямо не говорил, что будет конец. Он говорил, что мы не знаем, что будет. Но мы точно знаем, что закончится 6 лет человеческой истории. И он такую интересную вещь говорил, что... Но вообще, говорит, было бы логично ожидать, что Бог что-то сотворит в это время. Мы как бы можем это ожидать, но мы ничего не утверждаем. Но чем ближе приближалась эта дата, к этому дня вот, окончания 6000 лет, в публикациях все чаще стали проскакивать довольно категоричные высказывания. В частности, в бюллетене «Наше царственное служение», это такой информационный листок, говорилось о том, что в эти последние дни системы вещей многие братья и сестры подают прекрасный пример тем, что становятся миссионерами и продают свою собственность. Естественно, что люди это подхватили, и действительно, это абсолютно известный факт. Очень многие свидетели Иеговы, даже в Советском Союзе, я знаю лично, я общался с некоторыми свидетелями Иеговы, которые были еще тогда адептами, они мне лично рассказывали, да, что действительно продавали дома, там не сеяли поля, там, в общем, продавали скот. Все это было. Потому что, а зачем? Они все верили. Тут еще нужно помнить, что помимо публикаций были конгрессы, которые играют очень важную роль.
Бесплатные?
конечно, всегда бесплатные были, они играют очень важную роль вообще как бы в жизни свидетелей. И вот на конгрессах, на самом деле, то, что говорится, это то же самое, что говорится в публикациях. И вот на конгрессах, на самом деле, очень часто это проскакивало, что все, что надо, в общем, служить сейчас такое время. Продавали квартиры, в общем, там, покупали в Америке фургончики свидетели, знаете, где можно жить. Продавали, и там вся Америка этих фургончиков ездила по штатам, проповедовали там всем, как кому только можно, становились пионерами, то есть полновременными служителями. Ну, в общем, там учебу бросали. Я знаю женщину, одну свидетельницу Иеговы, которая в эти годы жила в Америке, сама она русская. И она рассказывала, что там вот это все на самом деле было. И она говорила, что когда этот день пришел и ничего не произошло, на следующий день или там через неделю, она пошла на проповедническую встречу. А это, знаете, такая как бы небольшая встреча проповеднической группы. Вот 10 человек встречаются, делим по парами по 2 человека и говорим, идем в этот дом и обсуждаем, как будем проповедовать. Это проповедническая встреча. И она сказала, что придя на нее, она была единственным человеком. То есть это говорит о степени разочарования. А в действительности организация организация в 75-м году понесла колоссальный урон. Очень много людей вышло из организации, разочаровавшись. Те, кто не вышел, потеряли веру, остались чисто формально в организации. И долгие годы свидетели Иеговы просто находились в стагнации. Никакого роста не было. Поэтому организация решила выправить эту ситуацию. Каким образом? С помощью реформ. После этого были проведены ряд реформ организационного плана. В частности, наиболее эпохальной реформой было создание руководящего совета. Руководящий совет свидетелей Иеговы. Это высший духовный орган, состоящий из определенного небольшого количества помазанных Святым Духом христиан. Кто такие помазанные Святым Духом христиане или коротко помазанники? Ну, сейчас, по-моему, 10 человек это руководящий совет. Ну, здесь мы уже плавно переходим к учениям. Помазанники или помазанные Святым Духом христиане – это особая группа свидетелей Иеговы, которые имеют небесную надежду стать соцарями и сосвященниками Христа в небесном царстве. Только они пойдут на небо. Нет, они получат там ангельские тела на небе. Сейчас расскажу. Мы уже перешли к учениям. Значит, помазанники – это небольшая группа свидетелей Иеговы. Численность их ограничена – 144 тысячи. Я думаю, вы догадываетесь, откуда эта цифра. Апокалипсис, 7 глава, 14. 144 тысячи духовных израильтян, девственников, как описано в Апокалипсисе. Вот свидетели Иеговы понимают это число буквально, и они трактуют это число как избранную группу христиан, которая будет стоять, как написано в Апокалипсисе, с Христом на небесной горе Сион.
Вряд ли они
девственность. Они девственность понимают эту в духовном смысле, и, собственно говоря, здесь свидетели не новаторы. Это одно из толкований. Там, не осквернили себя с женами. Ну, это можно понять и как в духовном. А жены как бы там ложной религии, они не осквернены в духовном смысле. Вот 144 тысячи понимают свидетели Иеговы буквально. А вот они считают, что с первого века нашей эры, то есть с апостольских времен и до сегодняшнего дня было только 144 тысячи избранных помазанников. Это были люди, первые из них были апостолы, соответственно, которые будут жить с Христом на небе. Нет, списка нет. Я сейчас расскажу вообще про это. Вот свидетели Иеговы потом впоследствии переработали учение. Это было, кстати, при Рутерфорде. Что если Рассел говорил, что общество и по сути, то бишь он является верным рабом, то Рутерфорд сказал, что вот эти 144 тысячи, как группа, как свидетели говорят, как класс, являются верным и благоразумным рабом. Они вот являются верным рабом. То есть через них Бог открывает истины с первого века. Вот апостолы были такими, они открывали истину. Потом, значит, те, кто жил на протяжении веков, хотя их было очень мало, и свидетели Иеговы не могут сказать, кто были 144 тысячи на протяжении 18-19 веков до появления Рассела. И, соответственно, исследователи Библии и современные свидетели. Значит, каким образом вообще вот это деление? В 35 году Рутерфорд придумал, создал учение о том, что все христиане истинные делятся на две группы. На помазанников и на других овец. Иоанна 10 глава 16 стих. Христос говорит: «Есть у меня овцы из другого загона, и их надлежит привести мне». Свидетели Иеговы это трактуют не как сказанное о язычниках, которые должны быть привиты к Израилю, природные маслини, а как христианам, которые будут жить в раю на земле. То есть Царствие Небесное придет на землю, новая земля и новое небо. Вот новое небо населяют помазанники 144 тысячи с Христом ангелами, новую землю населяют миллионы других овец. Или великое множество, Откровение 7.9. Другие овцы — это то же самое, что великое множество. В 35 году ничего подобного до этого исследователи Библии Рассел не знали. Они все имели небесную надежду, то есть они считали, что все христиане должны пойти стать царями, воцариться с Христом, царствовать. А Рутерфорд говорит: нет, два класса, 144 тысячи и другие овцы. Значит, чем отличаются 144 тысячи помазанники от других овец? Они отличаются тем, что Христос Новый Завет заключил только со 144 тысячами. Тело Христово, церковь, сводится лишь к этим 144 тысячам. Все библейские стихи о теле Христовом, о церкви, у Павла, у других апостолов мыслятся в контексте 144 тысячах. Соответственно, свидетели Иеговы говорят очень, очень странную вещь. Они говорят, что Библия была написана в основном, Новый Завет, для помазанников.
Слово «церковь» признают свидетели?
Они ее не используют, используют слово «организация».
А, в переводе «Нового мира» там...
Собрание. Ну, это греческое слово «экклесия», собрание, да, буквально собрание. Церковь — это ведь не от «экклесии» слово происходит,
слава
да, по смыслу.
Христа,
создам церковь мою, да. Создам собрание мое. Да. Собрание, да, у них слово «церковь» просто не используется, потому что, так же, как вот они крест отрицают, говорят, что он стол, просто для того, чтобы дистанцировать себя.
Новый Завет отрезан от жизни вообще,
Нет, они Новый Завет читают, все, но они говорят, что Новый Завет написан для помазанников, но он, конечно же, приносит пользу и другим овцам. Как бы, ну, вы там все, что читаете, это и к вам относится, но вы просто должны понимать, что вот Новый Завет, такие понятия, как усыновление, да, вот Павел пишет об усыновлении, относятся только к помазанникам. То есть вот они говорят, что Новый Завет и Завет на Царство был заключен только с ограниченной группой помазанников. Соответственно, только они усыновлены Богом через посредническое служение крови Христа, то есть через завет. Они оправдываются верой. Но это чисто протестантские как бы концепции, я думаю, они вам понятны. Вот, оправдание верой идет вот, и усыновление. Соответственно, только эти помазанники могут принимать участие в Евхаристии. Но в Евхаристии понятия у свидетелей Иеговы нет. Есть понятие вечери, вечеря Господня, ужин Господень. Они называют Евхаристии термин нет, причастие тем более.
Он причащается этим?
Нет слова причастие. Я считаю, что о причастии имеет смысл говорить тогда, когда речь идет о действительном приобщении к плоти и крови, к телу Христа. А здесь свидетели Иеговы участие в вечере Господней, хлеб и вино, они воспринимают как символы. Это символ. Хлеб — это символ тела. Кровь – это символ Нового Завета, кровь, которую пролил Христос. То есть, отпивая вино и съедая кусочек хлеба, вот этот помазанник показывает, что с ним заключен завет на царство с Христом на небе.
И они входят в эту 144.
Да, вот те, кто пьют, они считают, что они входят. Это происходит только раз в году. То есть, вечеря Господня совершается один раз 14-го Нисана, в день смерти Христа. Пасхи нет. А вот как они, каким образом? Они, значит, свидетели Иеговы на основании Римлянам 7:14-16 говорят о том, что там, где Павел пишет, и Дух Божий свидетельствует Духом нашим, что мы дети Божии, поэтому вызываем Ава Отче. То есть вот свидетели Иеговы говорят, что Бог помазанникам дает некое внутреннее убеждение, что они помазанники. И это убеждение настолько сильное, что человек просто, ну, как бы не может не принять, не выпить вино и хлеб. То есть он побужден каким-то вот таким невероятным образом сильным, значит, он помазанник. Но я должен оговориться, что в действительности абсолютно никаких привилегий никаких бонусов это человеку не придает. То есть реально старейшина в собрании святителей Иеговы или районный надзиратель, тот же пилигрим, да, имеет гораздо большую власть, чем помазанник. То есть это абсолютно просто, это никакое не функциональное, никакого смысла нет в функциональном. Они как? Они сами себя избирают. Сами себя. Вот каждый. В мире сейчас насчитывается около 10 тысяч таких людей, которые на вечере Господней пьют вино и вкушают хлеб. В России таких нет. Нет, есть несколько человек, которые себя таковыми считают. Но у святителей Иеговы нет такого представления, что их там нужно допрашивать. Да, вот ты действительно, ну их могут спросить, а ты действительно чувствуешь вот такое побуждение? Да, я чувствую. Ну и как бы тогда его заносят в отчет и отправляют в Бруклин. Вот у нас появился такой. Он пьет.
За дурачка принимает.
Да, но очень часто, я вам такое явление скажу, на самом деле, среди святителей Иеговы есть люди не совсем адекватные психологически, вот, и очень часто бывает так, что вот такие люди считают себя помазанниками. Вот, и они даже специально, чтобы придать себе какого-то авторитета, пьют. Ну и считают за не алё, в общем, да. И у свидетелей есть такое интересное отношение, что если в собрании кто-то пьет от символов, принимает, то значит человек пытается как бы привлечь к себе внимание. Хотя в публикациях пишется, что так делать нельзя, что мы не можем подозревать братьев и сестер, но по факту, де-факто, так происходит. Если ты пьешь от символов, то, ну, это настораживает, как бы странно. А ну, ты что, как бы, что ты лучше нас там или что? Вот. Скажем, я общался с этими людьми, которые принимали от символов. И с членами руководящего совета общался. Как бы они, ну, как бы они нигде в публикациях не говорится, что они обладают особой святостью, что они какие-то другие. Нет, они вот просто. Но общество учит, что вот эти помазанники, они Богом усыновлены уже. Им Бог вменяет праведность. Так и говорится, им праведность приписывается. То есть это чисто юридическая концепция, западная это такая концепция оправдания верой. Что им праведность. Ну, понимаете как, свидетели Иеговы вообще ведут очень высоконравственный образ жизни. Но здесь же очень сложно все, понимаете, человек может не пить, не курить, а в душе у него может быть столько страстей. Мама, не горюй. Но как, в душу не залезешь, да, это такой вопрос сложный.
Исповеди у них нету, да?
Исповеди нет. Есть. Ну, другого, не забудьте мне напомнить, я расскажу. Нет таинства исповеди, но есть признание в грехах перед старейшинами. Обязательно, если ты тяжко согрешил. Вот, значит, о помазанниках. Но другие овцы тоже считаются праведными. Но праведность у них ветхозаветная. Праведность такая у них, какая была у Авраама. То есть, вот святитель говорит, что вот эти другие овцы, они оправданы как друзья Бога. Авраам же назван другом Божьим. То есть, вот у них праведность не на основании жертвы Христа, а на основании веры. Как у Авраама.
Камнями побивать можно?
Нет, а у Авраама, не Моисея. Аврааму даны обетования, да, до Моисея закона. Нет, имеется в виду, как свидетели Иеговы, кем в глазах Иеговы являются, вот не помазанники. С ними не был заключен Новый Завет, они говорят, только со 144 тысячами.
Не, а как они, получается, голос Божий слышат?
Они никак не слышат, я сейчас об этом расскажу. Значит, но по факту, лишь только ограниченное количество вот этих помазанников обладает реальной духовной властью. Вот этот руководящий совет, высший духовный орган свидетелей Иеговы, является собой истину в последней инстанции. Они занимаются всеми доктринальными, нравственными, политическими, организационными вопросами. 10 человек вот на данный момент. Все они выбираются из числа свидетелей Иеговы, помазанников, которые давно очень служат в качестве миссионеров, или, ну, каких-то, в общем, высокопоставленных служителей, которые должны. Они все в Бруклине. Получается, и все американцы. Да.
Это эти 144 тысячи, они еще не
заполнены. Да, это тоже очень интересное такое. Свидетели Иеговы раньше учили, что они уже все заполнились к 35-му году. Но потом, когда Армагеддона не наступает, и новые появляются и принимают этот символ. Кстати, это несколько последние годы это число растет. Они новые учения. Они сказали, что, видимо, Иегова оставил места. Что в 35-м году... Да. Что места оставил, и поэтому как бы свидетели как бы говорят, что помазанники должны быть до самого конца жить. до самого конца помазанники будут на земле. Их вознесение произойдет, когда наступит Армагеддон. Да, то есть вот так. Так вот, возвращаясь к руководящему совету. Вот эти 10 человек являются истинной последней инстанцией. Все вероучительные вопросы решают именно они. По сути, да, это очень похоже на ватиканскую систему, да, папский орган, состоящий из кардиналов.
Они умирают,
да. Они умирают. Вот недавно умер Теодор Ярач, один из самых авторитетных членов. Нет, ну на их место приходит новый, более молодой.
Но вы же говорите, что они утверждают, что они не умирают.
Не-не-не, нет. Как? Светили Губучи, что как только помазанник умирает, он сразу оказывается на небе. С 1914 года путь открыт на небо. Как только помазанник умирает, он сразу воскресает на небе. Светили Губу учат о двух воскресениях. О воскресении духовном, то есть когда умирает помазанник, он получает ангельское тело на небе. И о воскресении во плоти, которое произойдет, когда наступит Армагеддон. Все воскреснут, мертвые. Ну, в этом как бы они не отличаются, да, можно так сказать. Но только нет понимания того, что как бы душа соединится с телом, да, то есть души нет, просто они говорят, что, ну ладно, я не хочу, чтобы как бы у вас каша такая была как бы системно. О помазанниках пока. Вот, значит, вот эти помазанники, они сами себя выбирают, и они, вот, собственно говоря, вершат судьбы мира. Вот эти 10 человек, они могут через 10 лет решить, что переливать кровь можно. Они напишут об этом, объяснят и скажут, что новый свет Иегова пролил. И все свидетели Иеговы примут это. И будут говорить, будут давать на собрание ответы, руки поднимать. И да, видите, как Иегова озарил нас. А в отношении свидетелей Иеговы, значит, объясняют это таким образом. Очень тоже интересно. Этот вопрос задавался в публикациях. А не были ли бессмысленны страдания тех людей, которые, например, отказывались от альтернативной службы и шли в тюрьмы? Альтернативную службу в 95-м году разрешили. А до этого нельзя было на альтернативную идти, потому что, типа, как можно... Ну, они так считали, что альтернатива не может быть в этом деле. Если ты на альтернативу соглашаешься, значит, ты все равно соглашаешься на условия государства. Мы вообще, хотите, сажайте нас, вот мы не пойдем. Но потом этот взгляд, такой крайний взгляд, был пересмотрен, и свидетелям разрешили идти на альтернативную службу. Но в журнале написали, что нет, пишут, что, конечно же, их страдания не были бессмысленны, потому что братья и сестры таким образом выражали свою преданность Богу. Они таким образом выражали свою позицию. Но здесь хочется задать вопрос, простите, какую свою? Они действовали так, как их научили. Какая совесть? Если бы им сказали можно, они бы шли. Сказали нельзя, они не шли. То есть это типичное перекладывание ответственности с организацией на плечи. Это ваша вера, это вы же верили. Как бы, ну да, мы так верили. Но вот вы же не жалеете о том, что вы тогда понимали так волю Бога. Ну а зачем жалеть? Тут вопрос весь в том, что они понимали так, потому что их так научили. Вот чего свидетели не понимают. А вот это о верном и благоразумном рабе. Вот свидетели Иеговы верят, что верный и благоразумный раб, начиная от апостолов, как группа всегда существовал. И вот Рассел был членом этой группы, Рутерфорд, Фрэнс, вот все они. Такой коллективная такая группа. И вот эти помазанники тоже. То есть... Ну, тут, как говорится, субъективизм, да, чистой воды, вот человек себя считает. Но как бы пробиться туда можно, я говорю, только чисто по карьерной лестнице. За какие-то заслуги, там, миссионером служить, где-то еще так. То есть какие-то такие дарования особенные, там, святость какая-то, это не имеет значения. Святители Бога все святы, не проблема. Да, и так, значит, для того, чтобы более системно говорить об учениях, я бы хотел сказать вам учение о Боге. Каким образом свидетели Иеговы представляют себе это учение о Боге. Но поскольку вы, должно быть, знаете историю церкви, вам будет понятно, что свидетели Иеговы – это ариане. Абсолютно вот один к одному. Вся тринитарная система арианская. То есть Иисус Христос – это первое творение Бога. Было время, когда Его не было. Сын был сотворен прежде всякого творения самим Отцом.
Как же ты, Сын мой, ныне родился, да?
Родил в духовном смысле как мессию. Все можно объяснить в Библии, абсолютно все. И об этом мы будем говорить, как одном из самых важных вопросов, которые нужно обсуждать со свидетелями. А единородство сына свидетелями Иеговы понимается вот каким образом. Что значит единородное? Они говорят, да, это значит единственное. Но ведь Библия называет сынами Божьими и ангелов. Почему она называет сына единородным, то есть единственным, единственно рожденным? Свидетели Иеговы отвечают так, что Иисус Христос, Логос, Слово, единственно, кто был создан непосредственно Иеговой, Богом Отцом. То есть он его сотворил сам. Все остальное творение сотворено уже через сына, то есть руками сына. Поэтому сын единственный в том... Конечно. Нет, но действительно все через Христа сотворено, все через Слово, да? Вот они, а нет, они соглашаются, да, его все через Слово сотворил, но его он самого сотворил сам. Да, поэтому он тварное существо, высшее, высший ангел, архангел. Он, да, значит, вот он сотворен до времени, во времени, до сотворения всех ангелов и материального мира. Поэтому он единственный, вот в каком смысле. А всех остальных, он его уже сотворил через Христа. Поэтому они уже не уникальны, да? Но в православном богословии, вообще в христианском, единородство означает уникальность сыновства Христа, что он сын в самом исключительном смысле. И поэтому он единственный. Никакой из ангелов не может назван быть сыном в том смысле, в каком сын назван. Потому что мы знаем почему. Потому что он наследует естество отца, он рожден от отца. Да, поэтому вот в этом разница. Здесь я очень бы хотел, чтобы вы поняли очень важную вещь, которая вам очень сильно поможет. Свидетели Иеговы являются на самом деле политеистами. Политеизм. Проще говоря, это многобожие. Свидетели Иеговы никогда в этом не признаются. И они никогда с этим, скорее всего, не согласятся. Но ваша задача показать им это. Объясню почему. Дело в том, что богословие свидетелей Иеговы очень примитивно. Оно очень упрощено. И к этому нужно привыкнуть, вообще нужно понять. И они очень гордятся этим. Они говорят, у вас все очень сложно, а у нас все очень просто. А истина должна быть простой. Но тут нужно понимать, что да, действительно, истина должна быть простой, но есть некая грань, переходя за которой, некая грань упрощения, переходя за которую просто нельзя упрощать, не деформируя само содержание. Так вот, свидетели Иеговы, они же понимают, что Христос назван Богом в Библии. Да? Иоанна 1.1 сказано, что Слово было по Богом. Но они идут на всевозможные спекуляции.
Да,
филологические. Да, Господь мой, Бог мой, Колоссянам 2.9, в нем обитает вся полнота божества телесно. И подобные стихи все Бог крепкий, Исаия 9.6. Свидетели понимают, что из Библии слов не выкинешь, но они интерпретируют божественность Христа в очень интересном смысле. И вам это очень нужно понять, в чем заключается здесь принципиальная ошибка. Свидетели Иеговы говорят, они соглашаются с тем, что у Христа божественная природа. И поэтому они говорят, что Слово было Богом, с маленькой буквы означает, что Слово было божественным. Слово было божественной природой, но не Богом всемогущим. Таким образом, свидетели Иеговы вводят градацию божества. То есть, есть Бог всемогущий, абсолютный, а есть Бог крепкий, с маленькой буквы, полнота божества в котором. Да? Но они говорят, да, в нем тоже природа Бога есть, но он не Бог. И здесь нужно задать вопрос, спросить, а как вы себе это вообще представляете? Как можно назвать кого-то обладающим божественной природой, и при этом, чтобы он не был Богом. И здесь можно сравнить, такой вопрос задать. А вы можете себе представить, что некто, о ком-то мы говорим, что у него есть человеческая природа, но человеком в полном смысле этого слова мы его признать не можем?
Да, может, потому что я, к примеру, простите меня, я просто так и говорю, что, ребята, у вас есть сын там, или да. дети, да, говорю, у вас ребенок камень там или деревяшка, и вы же рождаете человека,
да.
правильно?
Естество.
Бог, который, естество рождает Бога. Правильный,
да.
в принципе, подход.
Это правильный подход, да. Просто здесь нужно свидетели Иеговы похожи на людей, которые употребляют термины, не до конца понимая их значение. Свидетели Иеговы вообще, вот у них очень примитивное понимание о природе. Вот что такое природа? С ними просто нужно рассуждать, что вы человек, потому что у вас человеческая природа. И тут нужно задать такой вопрос. А почему Иегова является Богом? В силу чего он Богом является? В силу своей уникальной неповторимой сущности. Именно природа Бога делает Бога Богом. Вот иначе никак не может. Именно сущность, естество Бога делает его Богом. Никак иначе. Свидетели Иеговы, они говорят так, что у Иисуса божественная природа, но он не Бог. То есть, как можно иметь человеческую природу и не быть человеком? Как можно иметь божественную природу и не быть Богом? То есть, они создают таким образом градацию божественности. То есть, для них божественная природа не абсолютно. Может быть градация. Вот Бог, они говорят, и ангелы Боги, но с маленькой буквы. И они поэтому говорят, что Иисус назван Богом в Библии, да. Но они говорят, фараон тоже Богом назван. Судьи израильские богами названы, сатана назван Богом, Моисей назван Богом с маленькой буквы. Ну, и уже если они богами названы, значит, конечно же, и сын Богом назван. Но здесь нужно свидетелям говорить, что, простите, можно быть Богом назван в условном смысле, а можно Богом быть онтологически, бытийно. Вот они, вот этого они не понимают, потому что они даже не думают об этом. Они даже, вот категория личность, природа, для них вот эти вещи, они даже не интересуются этим.
Чем же тогда для них отличается Христос и Моисей и Фараон?
А, нет, они говорят, что Христос божественен. То есть у него божественная природа, он самая могущественная духовная личность после Бога.
А как они это понимают именно онтологически?
Онтологически так и понимают, что это существо божественное, но не всемогущий Бог. То есть он не был извечным, и он не равен Отцу по силе. Вот. Вот на это они говорят, что не был извечным. Он был сотворен во времени.
То есть понятие божественности, божественной природы, да, у них сходно с понятием ангельской природы.
Совершенно верно. Совершенно верно. Причем здесь важно понять, что свидетели Иеговы путают форму бытия с природой бытия. Вот для них дух, духовная личность, вот ангел, Бог. Не сказано, Бог есть дух, да, и ангелы духи. Поэтому они так, они понимают, что для них форма бытия духовная, это то же самое, что божественная природа. Но тут нужно говорить свидетелям Иеговы, что, простите, форма бытия не может быть отождествляема с природой бытия. Такой пример. Человек и собака по форме бытия одинаковы. Плоть и кровь. Плоть, да? Но вы же понимаете, что природа собаки и естество человека совершенно разные. Да. То есть вот тут и нужно говорить, что то, что ангелы духи, это не значит, что у них может быть божественная природа, потому что это форма бытия. То есть вот нужно вот это показать. И показать, что по божественную природу можно передать только от себя, вот, только сделав единосущным. Да? Невозможно природу передать творению. Да, только ради... Поэтому свидетели Иеговы на самом деле политеисты. Они вводят меньшего Бога, они вводят второго. Они соглашаются даже с тем, что он Бог. Даже соглашаются, что у него божественная природа. Но они не понимают, что они вводят меньшего Бога. Есть Бог великий, всемогущий, а есть Бог крепкий. Вот слово, архангел. То есть вот эта градация божества. Поэтому свидетели Иеговы говорят, что когда Христос... А он, да, он воплотился, но он был просто на земле совершенным человеком, вторым Адамом. Безгрешно. Но никаких божественных свойств на земле у него не было. То есть его природа божественная. Поскольку у них божественная природа и форма бытия тождественная, вот, но они перекликаются. Поэтому, сменив дух на плоть, он стал человеком.
А то, что он архангел Михаил...
Ну, это к форме же бытия. У них путаница в голове. Он там был архангелом, а тут он стал человеком, Иисусом из Назарета. Таким образом, мы переходим к личности Иисуса Христа. Для них Иисус Христос – Господь, Мессия, Христос, посредник, искупитель, спаситель, но не Бог, божественный, пророк, сын человеческий. Да? То есть Христос, вот он пришел, да, спасти. Искупительная жертва понимается как равноценный выкуп за грех Адама. Адам потерял совершенную жизнь, и нужно было взамен этой потерянной совершенной жизни дать другую совершенную жизнь. Это чистой воды вот, юридическая концепция искупления. Она вам тоже должна быть знакома. То есть для того, чтобы удовлетворить Божью справедливость, принести удовлетворение Божьей справедливости, потому что Бог не может простить просто так грешных потомков Адама, нужно, чтобы за людей умер другой человек. То есть вот это заместительное искупление. заместительная искупительная жертва, вот эта идея.
Ну, она... Мат искупления, он же про, ну, Славик, когда вот я лекцию Данила Сосоева отслушал, он же одна из самых сложных тем.
Одна из самых сложных тем, да, мы тоже об этом поговорим, когда будем говорить о методике, как лучше всего объяснять. Я даже могу посоветовать прекрасную книгу, в которой, на мой взгляд, лучше всего объясняется этот вопрос с православной точки зрения для протестантов. Говоря, значит, об Иисусе Христе, понятно, да, кем они его считают, то есть они считают его вот совершенным человеком, сыном Бога. А свидетели Иеговы очень большое значение придают имени Бога, Иегова. Они считают, что истинный служитель Бога должен называть Бога по имени. Да, святится имя твое. Первый вопрос, которым святитель Иеговы подходит к православным. А вы знаете, что значит молитва «Отче наш» знаем? А вот что значит «Да святится имя твое»? Православные сразу теряются. А вам что, в церкви не говорили, что имя Бога Иеговы? Нет, никогда не. Видите, какая церковь плохая, скрывают. И знаете, как это работает? О, да, действительно, нам не говорили. А вот смотрите, у вас синодальный перевод, давайте, ну-ка откройте, исход 6.3, там 3.4, у вас Иегова, правда. Православный говорит, правда, Иегова написано. Да святится имя твое, Христос сказал. Вот видите, он про имя Иеговы говорил. Все. Человек руки поднял, запустил домой, начал изучение. Вот святители Иеговы считают, что имя Бога очень важно. Они считают, что имя Бога произносил Иисус Христос. Они считают, что апостолы произносили имя Бога. И поэтому они восстановили, в кавычках, имя Бога в Новом Завете. В переводе Нового Мира, который издан обществом Сторожевой Башни, имя Бога встречается очень много раз, более 230 раз. Иегова. Хотя, забегая вперед, скажу, что ни в одной древнегреческой рукописи, манускрипта, пергаментной, папируса, Нового Завета, фолианта нет, ни в одном нет. Ни тетраграмматона, ни греческой вокализации этого имя, как Яо. Хотя оно было известно и святым отцам, и в первом веке до нашей эры. Но это другая интересная тема, мы об этом поговорим. Просто чтобы вы знали, что для святителя Иеговы очень важно имя Бога. Поэтому об этом нужно помнить. Учение, большое значение святителя Иеговы придают также учению о невидимом присутствии Иисуса Христа. Невидимое присутствие Иисуса Христа, или по-гречески парусия, слово, которое используется в Новом Завете. Парусия, невидимое присутствие Христа. Невидимое присутствие Христа знаменует собой кончину века, или в переводе Нового Мира завершение системы вещей. То бишь последние дни этого мира. Последние дни этого мира наступили в 1914 году, когда Христос воцарился на небесном троне.
Как они тут знали?
Был помазан, интересный вопрос, был помазан как небесный царь. Свидетели Иеговы спекулируют на том, что слово «парусия» в буквальном смысле означает присутствие. И поэтому евангельские слова «каков признак твоего присутствия кончины века» понимается именно вот так, что апостолы спрашивали о невидимом присутствии, поэтому им нужны были признаки этого присутствия. Хотя, если посмотреть внимательно Евангелие, апостолы спрашивали о признаках близости парусии. А свидетели говорят, что признаки, подтверждающие парусию. Замечаете, тонкая разница, но смысл совершенно другой. Как узнали об этом свидетели Иеговы? Свидетели Иеговы, как я уже говорил, опираются на толкование из книги Даниила, 4 глава. Истукан, который явился, а сон Навуходоносора о большом дереве. Сон Навуходоносора о большом дереве, которое было срублено и в таком состоянии пробыло 7 лет. 7 лет. Согласно книге пророка Даниила, на самом деле это пророчество имеет целиком и полностью, этот сон, вообще вся эта история целиком и полностью связано лишь с Навуходоносором. И в самой книге это видно. Там вообще никаких, по сути, нет зацепок. Но свидетели Иеговы, используя абсолютную какую-то словесную эквилибристику и интеллектуальную акробатику, видят в этом дереве прообраз небесного царства. В этом дереве, которое явилось Навуходоносором.
Дерево, которое ты видел?
Да, есть ты, царь. Да, но они видят в этом, не это, они говорят, там больше, там глубокий смысл. Но им же виднее.
Да, достигало до небес.
Да, они говорят, видите, достигало до небес, значит, имеет отношение к небесному царству. Там очень интересно это все. Да, вот они говорят, что 7 лет дерево было срублено. То есть, они говорят, что 7 лет царство Бога не правило, не имело своего правления на земле. А как оно имело раньше? Оно было выражено в израильских царях. которые сидели на престоле Господнем. Вот царское, цари Израиля из династии Давида, они как бы собой символизировали вот эту теократию. Но свидетели Иеговы считают, что в 607 году вавилоняне разрушили Иерусалим и был убит впоследствии последний иудейский царь. Следовательно, тогда Божье правление на земле видимым образом через каких-то представителей, через царей было вот как бы отсечено. И 7 лет этого правления не было. Каким образом 7 лет высчитываются до 14 года? Свидетели Иеговы с помощью двух линий доказательства, нет, с помощью апокалипсиса и еще там других интересных таких причудливых фантазий высчитывают этот срок в 2520 лет. 607 год прибавить 2520 лет, получается 1914 год. С помощью ряда библейских стихов они показывают, что Христос тогда, что царство тогда наступило, в частности Откровение 12 глава, и они говорят, что тогда сатана был сброшен с неба на землю. Откровение 12.9. Там сброшен сатана, архангел Михаил, ангелы его воевали с ним. И там говорится, что он был сброшен, зная, что остается ему немало времени. Вот воцарение Христа на земле, очищение неба от демонов и сатаны, сброс на землю, начало на земле катаклизмов, войн, землетрясений, эпидемии, голода знаменуют собой 4 всадников апокалипсиса, которые начали скакать с 2014 года. Причем свидетели Иеговы на полном серьезе убеждают, что именно с 2014 года на земле стало больше войн, эпидемий, землетрясений и голода. Они используют различную статистику, различные цифры, которые ну, действительно могут убедить. Однако есть очень интересное исследование бывшего свидетеля Иеговы, который посвятил очень долгие годы для созданию этой работы, которая показывает, что в действительности организация просто на самом деле приводит те факты, которые ей нужны. А он вот этот человек Йонсон, его фамилия швед, да, очень такой отступник колоритный, который, собственно говоря, и разгромил теорию еще в конце 70-х годов о 14-м годе, вот об этом дереве, о этих временах язычников. Все это написал в организацию. Вы что, типа? На самом деле Иерусалим ведь не был в 607 году разрушен. Он был разрушен по историческим данным в 586 году. Вот. Свидетели придерживаются этой точки зрения, потому что она поддерживает 614 год. Вот. Его исключили в конце концов. В общем, вот.
Такой нам не нужен.
Да. Собственно говоря, вот. Поэтому вот они к этому приходят к 14 году. И вот он показал, что в действительности землетрясений, смертей вот в войнах не стало особо больше. Наоборот, он, например, говорит, что эпидемий точно стало меньше. Намного меньше стало эпидемий, голода стало меньше. Он пока это фактологически. Это очень интересная тема отдельно. Но просто, чтобы вы знали, что здесь свидетели там начнут вам говорить. Это все взгляд. Это взгляд. Значит, о последних днях.
Мы немножко начали. Так что отвечать, когда вы проедете?
А мы поговорим в следующий раз. Это отдельный разговор, как говорить.
Потому что это было. Буквально.
Конечно, вы обязательно с этим столкнетесь. Это очень важная тема. И вам нужно показать свидетелю Иеговы, что вы вообще знаете имя. И, ну, забегая вперед, самый простой вопрос, который нужно задать, сказать, а почему вы думаете, что церковь прячет это имя? А вы знаете, что каждый раз в богослужениях происходит словословие «Аллилуйя». Как можно говорить, что мы, знаете, что «Аллилуйя» – это «Восхваляйте як» с иврита. Уже хотя бы поэтому нельзя говорить, что церковь это имя там забыла или прячет. Да, сы. Просто нужно сказать, что просто в православии используется другая традиция. Сы, суще. Мы просто сказать, что мы просто по смыслу это имя озвучиваем. А вы его озвучиваете так, как это было принято только в 16 веке, когда огласовка от Адонай была подставлена к тетраграмматону и ХВХ. Потому что это же на самом деле Иеговы, это искусственная реконструкция произношения имени 16 века. Просто традиция церкви древнее, она просто восходит к Септуагинте, где вот это «я есмь тот, кто я есмь», «сы, сущий». Вот и все. Просто надо их обезоруживать. Думаю, поговорим об этом. Переливание крови. Тема очень печальная, очень злободневная и самое страшное, наверное. Наверное, свидетелям можно простить многое, что всякие там хронологии, постоянные изменения учений, причудливые объяснения, искажения священного писания. Но переливание крови – это учение, которое может коснуться действительно человека, и он может просто погибнуть, просто умереть.
Да нет, ну это просто погибнуть. Я раком крови болел, если там кровь не переливается, то все, это кранты.
Болели раком, да?
Ну да, два года.
Помогало переливание?
Конечно. Там, когда химиотерапия проходит, химиотерапия проходит, все показатели по одной. Это лейкоциты, да, и тромбоциты. Чтобы поднять тромбоцит, чтобы лейкоциты нужен гранатоцит колоть, чтобы поднять тромбоциты, нужно обязательно кровь переливать. Но не поднимется, человек может остановка сердца.
Ну мы сейчас, вот о переливании. Я просто хочу, чтобы вы четко понимали, почему свидетели Иеговы запрещают переливать кровь.
Кровь душа.
В частности, значит, свидетели Иеговы главным образом опираются на 15 главу книги Деяний, где Первоапостольский собор повелел христианам из язычников воздерживаться от крови идоложертвенного удавленины и блуда. Вот свидетели Иеговы, они говорят, видите, здесь сказано «воздерживаться от крови». Не сказано же...
15 глава?
Да, 15 глава, 28-29 стих. Воздерживаться от крови. Как, они, говорят, можно воздерживаться? Ну, как, они, говорят, можно воздерживаться от блуда? Как? Ну, я извиняюсь, конечно, там половину смотреть или... Ну, как можно? Воздерживаться, значит, вообще. Так они говорят, ну, как нужно от удавленины воздерживаться? Там, пожарить можно, а сварить нет? То есть в этом логика есть своя, да? Но они говорят, вот, воздерживаться от крови. Также они, естественно, вспоминают здесь и ветхозаветные запреты, которые прямо говорят, что кровь кушать нельзя. Почему? Потому что она в крови душа. И вообще в Ветхом Завете кровь – сакральная жидкость, которая должна выливаться обязательно на землю, а жертвенного животного – к подножию жертвенника. То есть кровь, кушение крови – это смертная казнь по Моисееву закону. Свидетели Иеговы вот так это понимают, что кровь – священная жидкость, и ее ни в коем случае нельзя профанировать. То есть ее нельзя обесценивать вот какими-то манипуляциями. Все, вылили и все. И никак иначе. То есть вот поэтому нужно воздерживаться. Поэтому, по сути, свидетели Иеговы запрет на употребление крови в пищу переносят и проецируют на его переливание. Вот это их позиция. Они говорят, кровь свята, поэтому ее нельзя использовать. Ее нельзя использовать. Свидетели Иеговы считают переливание крови питанием. Они пытаются отождествить питание с переливанием крови, и таким образом вот они говорят, что да, вот и поэтому и переливать ее тоже нельзя. Свидетели Иеговы всячески ратуют за использование бескровных препаратов и кровезаменителей, которые действительно очень эффективны во многих случаях. Они на самом деле есть, не нужно думать, что их нет, и на самом деле очень многим людям с помощью этих препаратов была оказана помощи во многих случаях, они даже выздоравливали быстрее. Но свидетели Иеговы, всякий раз, когда вы будете с ними разговаривать, нужно осаждать и говорить, давайте договоримся, что мы с вами разделяем вопрос богословский, духовный, от вопроса медицинского. Да, мы полностью согласны, что лучше в каких-то случаях использовать кровезаменители. Тот же перфторан. Конечно, да, зачем рисковать? Но давайте просто отделим эти два вопроса. А свидетели постоянно съезжают. Когда начинаешь их прижимать в вопросе богословском, они сразу начинают говорить про СПИД, про гепатит, про пользу. Надо тут говорить, подождите, давайте определимся. Мы не говорим про медицинские показания. Это не наша вообще компетенция. Как бы мы же не ну, тут как вот это нужно давать понимать, что вопрос. А свидетели Иеговы считают переливание крови смертным грехом. То есть, если ты сознательно перелил кровь и считаешь, что это нормально, тебя исключают из организации. То есть это приравнивается к блуду, приравнивается к идоложертвенному, да, вот в таком плане. Если человек в свете Иеговы может перелить кровь, ну, теории он может перелить, но сказать, что он был в состоянии аффекта, там не соображал, как бы его могут не исключить, если он раскается в этом. Но если он скажет, нет, я считаю, что это нормально, это исключение.
А своей кровью он может перелить? Может убить
дома? Своей кровью. Значит, там есть свидетели Иеговы, да, значит, сейчас я тоже расскажу здесь поподробнее. Они идут на ряд уступок. Они считают недопустимым, если кровь из русла вышла, ее где-то хранят и потом обратно, значит, вливают. Это нельзя. Все, они говорят, то, что вышло из организма, должно быть вылито на землю. Ну, или, в общем, утилизировано. Но свидетели Иеговы допускают технологии, которые используют искусственное русло. То есть кровь отводится по искусственному руслу, обрабатывается, что-то там с ней происходит, и она заходит, ну, опять же, в кровеносное русло.
Автогемотерапия такая штука есть. Как? Автогемотерапия, да. И отрабатывание своих собственных стволовых клеток. То есть там аппарат, то есть он фильтрует.
Да, то есть там принцип такой, что если кровь, как бы, говорит, что некоторые свидетели Иеговы считают, что если вот это русло не нарушено, то это вопрос совести. То есть ты можешь на это согласиться, потому что это все же еще твоя кровь, это как бы одна система. Но это тоже такой, очень такой вопрос, тоже нет, такой технологический. Нет,
другой вопрос. Может ли свидетель Иеговы быть донором?
Нет. Нет. Если кровь вышла, вот я еще раз говорю, все, она должна быть...
Нет,
она
должна быть рядом лежащего человека.
Нет. Не может быть донором. Ты как бы, ну ты для Григория... То же самое, что они говорят, ты в публичном доме же не будешь работать. Ты же как бы греху способствуешь. Но с другой стороны, свидетелю Иеговы можно работать врачом и делать переливание крови, как хирург. Да, можно. Но знаете как, это как бы это считается как работа. Вот, ну, он обязан. Да. Но опять же говорится, что вопрос совести. Если вам совесть не позволяет, уходите с работы. Как бы, ну, организация не говорит делать, она говорит, это ну, допустимо. Ну, также и полицейским может быть свидетель Иеговы. И даже носить оружие. Но это вопрос совести. Опять это не рекомендуется, но может.
А гинекологам в абортарии?
Вот в абортарии нет. В абортарии не может работать. Там это никак не оправдывается. А о переливании что еще хочу сказать. Свидетели Иеговы делят кровь на основные компоненты и на мелкие фракции. Основные компоненты и мелкие фракции. Эритроциты, лейкоциты, тромбоциты и плазма. Эритроциты, лейкоциты, тромбоциты и плазма относятся к основным компонентам крови. Следовательно, ни один из этих компонентов по отдельности тоже не может быть перелит. То есть они считают, что плазма – это кровь. Они считают, что эритроциты – это кровь. Тромбоциты вот отдельно – это кровь. Эритроциты – это тоже кровь. Но свидетели Иеговы допускают переливание мелких фракций. Мелких фракций, к которым относятся различные ферменты, которые есть в крови. Гемоглобин относится к мелким фракциям. Альбумин, иммуноглобулины. Альбумин и иммуноглобулины. Это все можно переливать. Фактор свертываемости крови тоже можно переливать. То есть, видите, здесь на самом деле чисто фарисейская, вот такая, чисто фарисейский подход к делению абсолютно неочевидных вещей. Вот как можно вообще, как можно поделить, вот сказать, лейкоциты, которых на самом деле в крови 1%, по-моему.
4,6 должно быть для нормы, ну, для 9 ну, и больше это уже плохо.
Да, но их очень мало, это на самом деле. Вообще лейкоцитов мало в крови по сравнению 90% плазмы. Да, вот они говорят, вот лейкоциты, это вот отдельность, это еще кровь. Да? А гемоглобин, который является основным белком эритроцита, уже является белкой фракцией. Хотя для эритроцита он сам является основной фракцией. Это его внутренность. Ну, я говорю, эту эквилибристику очень сложно понять. И свидетели Иеговы, они не понимают. Они все, знаете, как свидетели делают? Очень многие, особенно пожилые, им очень трудно это все понять. Они это не вмещают. Они просто отказываются от всего. Они очень просто говорят, я вообще от всего откажусь и не буду, и не надо мне. Они даже вот пожилые многие, ну и такие необразованные, особо не думающие, они просто, они не понимают, просто отказываются на всякий случай. Каждый свидетель Иеговы носит с собой бланк заявления об отказе у переливания крови. Там этот бланк, значит, напечатан, все там расписано, почему, объяснение, ссылки на статьи, на конституцию, на медицинские там показания. Там да, должны стоять подписи двух свидетелей. И двух, кого еще, два свидетеля должно быть и два представителя. Если ты без сознания, там их телефоны, электронная почта. Если ты без сознания, им звонят, они говорят за тебя, они решают за тебя. Ну, говорят, нет, у него позиция ничего не переливать. Или вот, например, он сказал, это можно перелить, это нет, а вот это нельзя. То есть, да, свидетели Иеговы, вот они считают, что проблемы нет.
В общем, оно как-то вот в обществе изучения Библии пришло к таким понятиям, как эритроциты, тромбоциты.
Ну, вот тоже медики, наверное.
Каким образом они вот к этому вот пришли, и как они вот это вот...
Ну, у свидетелей Иеговы есть, во-первых, есть люди, которые занимаются этими вопросами. Есть ассоциация специальная, состоящие свидетели Иеговы, которые там на конференции ездят, они там фильмы снимают, берут интервью про профессоров, пишут книжки. Они на самом деле очень в действительности сделали очень много для развития бескровной хирургии. На самом деле свидетели очень много сделали для того, чтобы наука шагнула вперед. И если бы не свидетели, может быть, действительно бы и никто бы и не парился над созданием синтетического заменителя эритроцитов. И они есть, они сделаны, они эффективны. И поэтому многие академики говорят, вот благодаря свидетелям, тот же академик Воробьев, там, да, вот благодаря свидетелям, то есть это нас нельзя отрицать. Но свидетели, у них есть медики, есть, которые отвечают за эту доктрину, и они там это все вот думают.
Это замечательно. Да. Мне интересно, как связывается именно у них в голове этот медицинский богословский вопрос. Потому что если в крови находится там вот, душа,
да,
о чем написано как в Библии,
да,
то почему вот эта вот как бы душа переносится на определенные элементы, составляющие крови, а на другие нет?
Это вопрос веры. Вот так вот. Они как говорят, основная часть. То есть основная часть, качественная часть, характеризующая. Понять, я говорю, это невозможно, да, свидетели это не понимают.
Вот эти основные первоначальные части, просто да, кто-то из них сказал.
Да, именно так. Я причем говорю, что свидетели Иеговы не понимают рядовые этого. Они врачи не понимают вообще, даже врачи-свидетели не понимают. То есть это просто спущенная доктрина, о которой много написано. Они ее как бы умом понимают, но не осмысливают. Им непонятно это самим. Они просто говорят, да я лучше от всего откажусь и все. Это абсолютно искусственная, навязанная, безжизненная концепция.
То есть есть в Священном Писании слова «не вкушать кровь»,
да,
потому что кровь есть душа.
Да, да, воздерживаться от крови, заповедь,
да,
есть.
Да, да, ну и вот в Деяниях, да, тоже что-то такое же примерно.
Да.
И поэтому человеку по совести проще поступить,
да,
чем вникать своей непонятной головой в еще более непонятные измышления.
Ну, вообще, надо сказать, что свидетели Иеговы раньше за переливание крови не исключали. Только, если я не ошибаюсь, с 61-го года только стали. В 50-х, там, в 40-х говорили, это ваше личное дело.
Потом, в каком году появилась сама эта идея?
В 40-х, когда переливание крови стали активно использовать во Второй мировой войне. В середине
40-х.
Вообще, не было, никто там и не думал об этом, о переливании. Вот, в 61-м сказали, что это исключение, да. Но тут интересный такой момент, стоит упомянуть, что свидетели Иеговы ведь отказывались от трансплантации органов. До 1980 года пересадка органов считалась формой каннибализма.
А что потом случилось?
А потом пришел новый свет, новое понимание, что пересадка органов не является формой каннибализма.
Советик кому-то надо
лучше. Может быть. А идея была какая, что вы живете как бы за счет органа другого человека. Вот поэтому это каннибализм. Я вообще не понимаю, как. Ну, я не понимаю, как можно было додуматься до этого. Ведь каннибализм же это предполагает, что человека умерщвляют. Да. И тут же ни у кого не мешать. Дай почку, мы тебя убьем сейчас. Вот. Я понимаю тогда, но феномен заключается в том, что люди не видят этого просто. Они просто не видят. Я знаю очень много умных свидетелей Иеговы, с которыми я пытаюсь говорить на эти темы, они слушают, но до них это не доходит.
С другой стороны, тоже позитивный момент, потому что как-то сдерживание вот этой пересадки, так пошел, так посмотрел. В принципе, какая-то мне очень смутная логика вот такая, но вот как бы вот ваш пример как бы с кровью, да, действительно, как бы это все видно, что искусственные ограничения, они часто вот приводят, ну любые ограничения приводят к развитию науки. Тоже как бы логика такая, что можно пересаживать орган. Вот того человека есть почка подходящая. Вот как это. Пошло так через некоторое время как представление.
Еще один моментик, знаете, в народной кухне некоторых народов существует такое блюдо,
кровяная колбаса.
С использованием крови животных.
Свидетели не используют. Не кушают кровяную колбасу и гематоген.
Я на данный момент сейчас удмурту хотела привести, которые православные, а не мусульманы, татар. У них есть такое блюдо, как перепечение с кровью. Это такие чашечки из теста, в которые наливается кровь, смешанная с яйцом. Это все запекается в печке, перепечат, отсюда название. Вот. Просто они же христиане, а в Ветхом Завете ведь действительно реально написано. Я видела в книге в одном, что вот кровь нельзя все-таки вкушать.
Да. Первые христиане не вкушали крови. Есть свидетельство Тертуллиана, который говорит о том, что христиане не ели колбасы кровяные.
А вот второй, третий век. Все-таки православный.
Даниил Сосоевич тоже говорил, что гематогены, все дела нельзя.
Православная церковь?
Тут,
по-моему, я думаю, наверное, такая же.
Дело в том, что мы уже были
выше.
Да, я думаю, что православная церковь, по-моему, я насколько понимаю, тоже не допускает. Какая разница?
Даниил Сосоев говорил в своих днях, я точно думаю, что нет, нельзя.
Нет, конечно, это же апостольское предание. Это было и в третьем веке, точно, что не ели кровяную колбасу. Причем не с язычеством это связано. Да? Вот Тертуллиан писал об этом.
Да, он сказал, что все-таки можно, что это раньше было, а потом, если смущает кого-то, то не есть.
Ну как, Деяние 15:28 это не раньше, это апостольский собор решил. Это, я, ну, мне кажется, что это то же самое, как отрицать Никейский собор. Как можно сказать, это раньше было, это же апостольский собор. Как?
То есть вы поэтому же, да, Деяние?
Конечно, да, 15:28 не есть кровь.
Свидетели от Деяния Водогена,
да.
А, такой вопрос. Вот я
да,
читал,
да, конечно,
что,
да.
Например, в Болгарии, что были страны, где поставили ультиматум, что либо вы отменяете вот это учение, да, официально не проповедуете, или мы вас не регистрируем.
98-й год. Да, я тоже читал об этом, я не могу точно сказать, но это, скорее всего, правда. Там вопрос был в чем, что нужно было зарегистрировать организацию, но болгарское правительство поставило условие, что это вообще как бы мы вас не зарегистрируем, если вы этот запрет не уберете. И свидетели официально, насколько я читал, как бы уведомили государство о том, что да, на территории Болгарии этого запрета нет. Официально сказали, но в частном порядке всем свидетелям через собрание было объявлено, что это все только лишь для кесаря. В действительности нормы теократии остаются прежними.
Но если не будет эта бумажка, будет сразу понятно, что они не отменили.
Да, я думаю, что они каким-то образом хитрят. Они, может быть, бумажки не носят, но переливать не будут, это точно. Без бумажки тоже они не будут переливать.
В общем, вся эта система очень похожа, знаете, как вот, чтобы удержать двух солдат, надо оторвать у него все пуговицы. Чтобы он был занят делом, вот он пуговицы.
Да, совершенно верно.
И похоже, занят, вот эти все нововведения человека держит, он же чему-то сопротивляется.
Да.
Держать жизнь свою смерть.
Очень хороший пример, кстати.
Потом наоборот, как бы, и они все время, вот они как это, во, теперь плывем на запад, и все поплыли. А никто не знает, куда плывет. Потом, нет, концепция поменялась, мы плывем на север. Все, о,
да, там на самом
деле. И просто поддерживается вот это вот.
Причем, знаете, интересно, что это до парадоксального доходит учение организации. А меняются, то есть некоторые уточняются, но есть такие случаи, когда организация, отказываясь от одного учения, приходя к другому, через какое-то время отказывалась от второго и возвращалась к первому. Например, учение о высших властях, Римлянам 13 глава, где Павел говорит, всякая душа да будет покорна высшим властям. А вот Рассел, как и все нормальные христиане, понимали под этим то, что понимал апостол. Это светские власти, это кесарь, которому мы подчиняемся. Но Рутерфорд до 61-го года, в 30-х, по-моему, годах, сказал, нет, под высшими властями понимается Иегова Иисус Христос. Не, и поэтому это дает право нам не слушать государство. У него, вообще он был политиканом на самом деле, он очень много высказывался о политике. Он такой был человек, он мог что-нибудь сказать, ляпнуть, там так такое. Вот такой был человек, мог что-нибудь такое, да, зарядить. И вот поэтому он был политиканом, он считал, что нет. И причем в публикациях, потом, когда в 61-м году отменили это учение и вернулись к прежнему учению Рассела, да, то есть такой обратный скачок, написали, что в действительности вот это понимание, которое было при Рутерфорде, помогло свидетелям Иеговы перенести ужасы фашистского режима. То есть, как будто бы, если бы они понимали правильно, они бы там все впали в грех. То есть, понимаете, неправильное понимание оказалось для них благословением. Как будто Господь через ошибки поддерживает. Я говорю, так можно вообще все объяснить. И они все так объясняют. И мастерски это делается. Апостолы, а что, вы не знаете, апостолы ошибались, они все так говорят. Разве они не говорили Христу, Господи, разве не в это время ты восстанавливаешь царство Израиля? Христос сказал, нет, не ваше дело знать времена и сроки. В Евангелии от Луки сказано, когда они к Иерусалиму подходили, они думали, вот сейчас Царство Небесное наступит. Да, у них были ожидания у этих апостолов, но тут нужно две принципиальные вещи понять. Во-первых, апостолы, это были их личные заблуждения, и они не проповедовали их как Божий канал истины. Во-вторых, они не вычисляли дат, они не вычисляли конкретный год. Вот и вся разница. Эти два принципиальных момента не позволяют отождествлять ошибки свидетелей, потому что они же от имени Бога говорили, они говорили как канал Бога. Они не просто как вот это мое мнение. Как канал. Как теперь можно говорить? Но свидетели этого не видят.
Можно да, вопрос? Пожалуйста. А на чем получается, ну, вот, строится сам, ну, вот, мышление свидетелей Иеговы?
Вообще, на чем они держатся? Благодати Духа Святого нет в церкви.
Вы знаете, но ведь человек очень сложное существо. Человек очень внушаем. Человек подвержен... Нет, нет, гипноза никакого нет. Есть индоктринация. То есть индоктринация – это процесс, технологичный процесс, скажем так, воцерковления. Да, у нас воцерковление, но только там это носит, во-первых, активное напичкивание человека информацией на собраниях, во время изучений, публикаций и бомбардировка любовью, окружение любовью, вот это. Причем, заметьте, свидетели на первой же встрече обязательно говорят, что вам вскоре, скорее всего, ваши родственники и друзья скажут, что вы попали в секту и что вы вообще на неправильном пути. И вот знаете, что это сатана вас пытается отвести от Бога. И что вы думаете? Когда он через неделю слышит это из уст своей мамы или жены, у него сразу в голове срабатывает что? Вот эта установка. Они же мне говорили. Так и происходит. Это действует почти всегда на 100%. Это первый шаг. А потом что идет? Потом идет отсечение социальных связей с друзьями, с родственниками. Новый год мы не празднуем. На крестины мы не ходим. День рождения мы не празднуем. Моя семья потеряла отношения со всей родней. Испортил отношения на 13 лет. Ну и сейчас отношений нет. Я эти отношения восстанавливаю с окольного пути. Именно потому, что все, нет никаких отношений с родственниками, с друзьями. Все мирские друзья, так, свидетели, мирские друзья, их нет, все. Нет никаких мосты, все сожжены. Понимаете, человеку просто некуда идти. Его семьей, его друзьями, его любовью, его всем становится организация, братья и сестры. А там его встречают, там они, ну, они вместе, они свидетели очень-очень близки друг к другу, они очень дружат, они очень, да, это братство, оно очень мощное. Свидетели Иеговы квартиру вам может отдать с ключами, он вам может машину дать, он вам, ну, на самом деле, вот, как бы, любому свидетелю, вот ты приехал, знаешь, что свидетель с такого собрания, пожалуйста, приезжай.
Кстати, это настоящий
братство. А, настоящее, и они очень гордятся этим, и поэтому, когда ты говоришь о православии, они, какое братство, какое православие, что в церковь ходить свечки ставить, там, они просто не понимают вообще. То есть для них православие и вот общинная жизнь, это вещи взаимоисключающие, у них нет этого понимания. Поэтому они очень дорожат этим. И они действительно там вот за друг друга горой. Хотя нужно вам сказать, что не нужно как бы питать таких иллюзий, потому что свидетели в действительности, они разные. Среди свидетелей очень много депрессивных людей. Очень много. Потому что вот это непосредственное нагнетание, вот эти непосредственные часы, делай больше, проповедуй. Тебе нужно, у свидетеля очень график напряжен, он должен читать все по публикации, он должен готовиться ко всем собраниям, он должен проводить личное изучение, он должен проповедовать, он должен ходить на собрания. И у него постоянно вот эта гонка, и он должен постоянно сдавать часы. Отчет должен быть минимум 10 часов. То есть 10 часов в неделю вы должны уделить проповеди. Постоянно вот это, ну это так, как бы желательно, постоянно нагнетение вот это. Люди просто не выдерживают. Потом свидетели Иеговы не дружат с людьми мирскими. Они не женятся и не выходят, как правило, замуж. Они не могут встречаться.
Вообще не женятся? Или женятся, выходят замуж за своих?
Только за своих. Только за своих. Нет, прошу прощения. Только за своих. Но если они могут пожениться на мирских, но в таком случае они лишаются просто преимуществ на собрании, но не исключаются. То есть брак только в Господе, по словам апостола Павла. Это нормальная позиция для христианина. В первых веках тоже христиане не женились на язычниках сами в основном. Это нормально. Вопрос просто в другом, как это все, когда вот это все соединяется, откладывает отпечаток. Поэтому свидетели, вот они, не имея каких-то таких отношений с друг с другими людьми, они многие варятся в этом соку, и многие подвержены депрессиям. Потом многие свидетели не рожают детей, потому что дети считаются бременем. Ну, вообще, как бы, ну, да, замуж не выходят, не женятся, как бы, молодые должны проповедовать. Поэтому они замыкаются в себе. Ведь человек все равно живое существо, он начинает вариться. А я вам так скажу, что на самом деле в организации особый интерес проявляют к новичкам. Вот ты когда изучаешь, там с тобой все носятся, звонят, там то. А потом очень часто бывает так, что ты просто становишься членом организации, а тебе просто забывают. Ну, ходишь и ходишь. Как бы нет на самом деле какой-то. Есть такие определенные собрания свидетелей, где такой дух очень крепкий. Но есть такие, где пришел, поздоровался, там и особо никто там не знакомится.
Бомбардировка любовью закончится.
Да, бомбардировка заканчивается тогда, когда вы становитесь просто членом организации, и это все так воспринимается. Да, то есть вот такое положение вещей, и поэтому много депрессивных. Кстати, не поощряется высшее образование. Очень. Высшее образование...
Начинаешь читать, разбираться.
Да. Высшее образование всячески, вот особенно последние лет 5-10, всячески прессует. Да, а значит, аргументация такая, что, во-первых, вы на 5 лет обрекаете себя на общение... Тлетворное общение с безнравственными людьми, вас там будут пичкать мирскими философиями, там, и теорией эволюции, разными этими. Вот вы 5 лет потратите, будете как выжатый лимон, вы не сможете служить Богу, там очень много искушений в молодом возрасте, девочки, мальчики, как бы, и все это обязательно проиллюстрировано какими-то ужасными, там изнасиловали, забеременело, там вообще такие какие-то страшные эти. Постоянно, да, случаи из жизни, на конгрессах дают интервью, в общем, там. Вообще свидетели, они, у них черно-белое мировоззрение.
Да.
Черно-белое мировоззрение. Вот на самом, у них нет градации серого. В мире все либо черное, либо белое, да, то есть вот так вот.
У Фредди Крепфенса 2 курса было, и хватит.
Да, и хватит. Да. А если свидетели говорят, лучше научиться делать что-то руками, чтобы ты после школы что-то научился делать руками быстро и сразу стал общим пионером. Да, поэтому свидетели Иеговы, как правило, высшее образование не получают и работают уборщиками, да, ну как бы кто как, вот кто может, ремонт делают там. Вот, высшее образование иногда в публикациях приравнивается, например, вот просто, чтобы вы понимали, вот в этом бюллетене «Наше царственное служение» была такая тема, готовы ли вы помочь вашим детям противостоять им в школе, влиянию сверстников и учителей. И там, значит, такая тема, что ответит ваш ребенок, когда ему зададут вопрос. А, когда его будут склонять, а, к курению, б, к внебрачному сексу, а, в, к высшему образованию, д, к наркотикам. Представляете? Как можно вообще, вот я, это, вот как это можно? Люди сидят, они это все действительно, как можно это в один ряд поставить, представляете? Вот для них эти вещи тождественны. Что наркотики, что блуд, что сигареты. Там, вот и все, это и выше. Да, поэтому, а на самом деле причина простая. А причина в том, что организации не нужны думающие люди. Они всегда создавали проблемы, они всегда задаются вопросами. Они начинают копаться в подстрочниках, они начинают читать греческий язык, они знают английский, могут читать публикации Рассела, которые обличают все, что происходит в организации. Они вообще никому не выгодны, люди с этим высшим образованием. И все.
Ну, ничего, еще лет 5-10 реформы, да. И у нас высшее образование будет, как раньше.
Правда ли они очередной конец света назначат? Там тоже как бы атом.
Правда ли то, что у них среди молодых распространено стремление к карьере, то есть внутри организации, что там можно сделать карьеру?
Да, очень. Но тут нужно понимать, что карьера это денег никаких не сулит. Никаких денег эта карьера не сулит. Эта карьера сулит им лишь авторитет, самореализацию и попытку быть кем-то, быть значимым. То есть, ну, вообще для людей, особенно для мужчин, вот это, вообще признание, эффект признания, момент самореализации очень важен. И поэтому молодых свидетелей поощряют вот там стать старейшиной, потом стать служебным помощником, диаконом, потом старейшиной, районным, областным, служить в Вифиле. Вот служение в Вифиле в Солнечном считается высшей прерогативой. Вообще это вот это дом Бога.
А вы были там?
Кратко, ну говорить особо, к сожалению, мне нечего. Дух Святой это действующая сила Бога.
Ну, да, я знаю, да.
Не личность. Ну, все, действующая сила Бога и все.
Ну а когда я на одеяние там... В 13 главу 2 стих проводишь.
Что?
Целый год собирались они в церковь, когда учили немало число людей, учили... Ой, нет.
Дух Святой сказал отделить Варнаву и...
Варнаву, и я послал.
Все эти фразы, где говорится, что Дух Святой сказал, понимаются иносказательно, что ведь Дух Святой сказал же через пророков в собрании. Как они Дух Святой услышали? Через пророков. Ведь в первом христианском собрании и экклесии были пророки. Имеется в виду это. То есть они говорят, что нужно понимать, что Дух Святой через кого-то сказал. Ну, то есть Они говорят, так, нужно понимать, Бог сказал использовать Дух Святой через пророка.
Ну, ведь просто лично.
Павел же, когда в Деяниях, извините, как, когда говорится, и сказал Давид, а в другом месте сказал, и сказал Святой Дух. И цитаты из Псалма. Ну, говорил-то Давид. Поэтому они говорят, что это просто образная речь, что говорил Давид, но под действием Святого Духа.
Здесь же говорится, если говорить, я, значит, это уже личность.
Не обязательно. В Библии очень много используется приемов олицетворения. Я при премудрость родила горы и землю, притча 8 глава. И других я могу стихов привести. Нет, доказать свидетелю Иеговы личностность Святого Духа только с помощью Писания практически невозможно.
Смотрите, а вот если взять ну, личность вот, как ну, свидетеля, да?
Да.
Члена организации, как он себя, ну вот он как себя позиционирует, допустим, как грешника, как все-таки на следующего.
Свидетель Иеговы очень высокого мнения о себе.
Может быть,
момента самопокаяния у свидетелей нет. Нет, они понимают, что они не говорят, что мы святые. Нет, они говорят, что мы праведники. Но, нет, что мы грешники. Но они просто как понимают, что если ты не пьешь, не куришь, то есть если ты не совершаешь смертных грехов, ну все, то есть ты чист. Ты совесть чиста, если твоя главная, все, ты как бы. У них нет понятия, ну нет, есть понятие о внутренних о страстях. Ну вот. То, что качество. Но у них это не возведено. Аскетики нет у свидетелей.
А смертные грехи как-то классифицированы?
Смертные грехи, ну, как в православном, уныние, например, точно они смертным грехом не считают. Они считают смертные грехи те, которые описаны в притчах. Глаза гордые, язык лживый, руки проливающие кровь. Там смертные грехи ветхозаветные.
Так. А, так это же очень много.
Конечно. Нет, так они не делают это.
Кто вот эту доктрину у них разработал?
Какую?
В каком году вы по поводу того, что гордость, язык? Грех, да, ныне не грех. Это должно быть было на каком-то этапе развития организации.
Нет, Ветхий Завет, нет, они как бы нет. Какие смертные грехи, которые перечисляет апостол Павел Коринфянам, 6 глава, что такое не войдет в царство Бога. Там говорится, пьяница, идолослужитель, злоречивый, хищник, малакия. Да, то есть мужеложник, вот они царство, вот это считаются смертными грехами, то есть дела плоти считаются смертными грехами. В Галатам, что Павел в 5 главе говорит, перечисляет дела, там волшебство, вражда, там что там еще, убийство. То есть вот такие, ну, как бы, ну любой православный тоже это назовет смертным грехом, в принципе.
Смотрите, но если опять
если человек пребывает в этом.
Если сравнивать, ну, относить это к себе, да, то никогда и не обнаружишь это в себе. То есть можно оправдать. А по отношению к кому? Где тогда тот святой или... То есть пример?
Христос.
Христос?
Только Христос, да.
У свидетелей нет понятия учения о святости. Ну, учения просто... о Божении тоже нет, конечно,
я
совсем.
Я хочу понять, допустим, если сравнивать это с Христом и тогда стремиться, да, к Христу, то,
да.
Соответственно, и нужно понимать, что у грешника.
Да, они нет. Они понимают, что они грехи. Они понимают, что они несовершенны, они постоянно просят прощения в своих грехах. У них, у свидетелей, кстати говоря, нет вот этой протестантской, вот этого нет протестантского апломба, что мы спасены, мы святые. Вот баптисты говорят, мы спасены, мы святые. Свидетели даже, я вам скажу, в этом отношении ближе к православию, потому что свидетели не говорят, как протестанты, что веры одной достаточно. Они говорят, что нужна и вера, и дела. Как, ну, они на самом деле, как можно без дел доказать веру? То есть в этом отношении они к православию ближе. Это баптисты говорят, дела не нужны, только вера.